Пятое. Чтобы из разрядных и других записок дано мне было известие о избрании на престол Российского царства Михаила Федоровича и о браках его, и о рождении детей Его Величества, также царя Алексея Михайловича, царя Федора Алексеевича и в последствующем пред его кончиною стрелецком бунте, и как он и бунт по избрании Петра Великого умножился, и каким образом потом царь Иоанн Алексеевич на престол купно произведен, и о всех происшедших делах с рождения его императорского величества по начатии гистории, которая в кабинете Сберана. Надлежит иметь к известной гистории о последующем известие. Первое. Как содержан царь Петр Алексеевич Яко-Царевич с матерью свою по смерти царя Алексея Михайловича? Второе. Какую болезнью болезновал царь Федор Алексеевич перед смертью и задолго ль был болен до кончины? И по смерти его, как избрание царя Петра Алексеевича воспоследовало и что чинилось по избрании мая по 15 число, когда главный бунт начался? Третье. Что во время того бунту с его величеством от бунтующих случилось? Четвертое. Какие внутренние интриги в том и от кого были? Пятое. Каким образом Хованский казнен и с какого случаю? Шестое. Какие интриги и умыслы на его величество до казни Шекловитова и от него были, и как они и от кого открылись, и каким образом та перемена учинилась, и царевна в монастырь сослана? Седьмое. Каким образом царское величество охоту к воинскому делу и экзорциям получил, и набор Преображенского и Семеновского полков, и прочее. Возбуждение этих вопросов делает честь смыслу бывшего вице-канцлера, но, с другой стороны, показывает неприготовленность его к исполнению задачи, ибо с этими вопросами он должен был обратиться к самому себе и искать их решение в своих источниках, а не обращаться с требованием этого решения к правительству. Шафиров хотел писать историю Петра Великого по известным ему готовым материалам. История Свейской войны или так называемый журнал Петра Великого. А что не было приготовлено таким образом, того он требовал от правительства. Эта неприготовленность, неумение взяться за дело, самому отыскать, что нужно, разумеется, должны были помешать делу в самом начале. Шафиров не написал истории Петра Великого. Но очень может быть, что возбуждение вопросов о событиях во время малолетства Петра заставило старика Матвеева написать известные записки об этом времени. Шафиров упоминает о бароне Гизене или Гюйсене, который мог быть ему полезен, ибо сам занимался составлением истории Петра Великого. «Мы уже давно потеряли из виду этого человека. Он был в удалении, в опале, забыт». По всем вероятностям, Петр рассердился на него за царевича Алексея, относительно которого он не исполнил свои обязанности, прославляя успехи царевича в учении, чего на самом деле не было, и таким образом обманывал отца. В июне 1726 года в Верховном Тайном Совете по представлению светлейшего князя происходило рассуждение о бароне Гизене и о службах его, что он так оставлен и живет многие годы без жалования. Напоследок велели записать указ быть ему военной коллегией советником, а о жаловании справиться, на которые годы ему дачи не было, и хотя не все, однако удовольствие ему выдать. Хотели поддержать начатки образования, которыми Россия была обязана предшествовавшему царствованию. Для этого нужно было позаботиться и о типографии, которая терпела от общего недостатка в деньгах и терпела более других учреждений, ибо многие тогда могли смотреть на нее как на учреждение вовсе неважное. В начале царствования Екатерины директор типографии Михайло Аврамов донес, что типографским служителям дано на 1723 год вместо денег казенными товары. Приказным – комками, а мастеровым – людям – книгами, и то за вычетом четвертой части. Товары эти продавались с немалым убытком, на 1724 год мастеровым людям хлебного ничего, а приказным денежного и хлебного не выдано. За неотпуском денег и за непродажую книжную ныне в конторе типографской денег ничего нет. Бумаги и прочих потребных припасов купить не на что, отчего типография пришла в очень худое состояние. Приказные мастеровые люди терпят несносную нужду, платьем и обувью весьма обносились, вследствие чего и на работу им впредь ходить будет невозможно. В типографской конторе денег нет, потому что книги не распродаются. Трудно было и надеяться, чтоб книги, хотя их было очень немного, распродавались при начатках только образования, когда требовалось так мало для удовлетворения умственным потребностям. С неряшеством умственным в тесной связи находилось неряшество физическое, несмотря на полицейские распоряжения относительно соблюдения чистоты в городе, сделанные в прежнее царствование. Теперь обыкновенно жалуются на нездоровость климата в столице, основанной Петром, но не так было в описываемое время для людей, успевших приобрести лучшие привычки. Новая столица, несмотря на известные неблагоприятные условия своего положения, отличалась чистотой воздуха вследствие незначительности еще народонаселения и лучшего соблюдения полицейских правил, тогда как в Москве при большом народонаселении и несоблюдении правил чистоты воздух был убийственный в известные времена года, особенно в центральных частях, где скучивалось жилье. Генерал-майор Волков, отправленный в Москву для устройства монетного дела, писал Макарову 25 февраля. «Извольте меня из этого проопасного места вывесть, истинно опасаюсь, чтобы не занемочь. Только два дня, как началась оттепель, но от здешней известной вам чистоты такой столь бальзамовый дух и такая мгла, что из избы выйти нельзя». Какое здесь многонародное место можно видеть из того, что одних канцелярий и контор с 50, колодников – более 1000 человек, караульщиков рогаточных с большими дубинами – с 2500 человек, по одной таможенной записке в одно прошлое лето – 45 тысяч быков и с 50 тысяч баранов здесь вышло, кроме партикулярных пригонов, в домы господские. Приведем несколько наиболее замечательных черт из жизни общества. Генерал-майор Андрей Ушаков подал императрице просьбу. «Был я в доме вашего величества, и там же случился быть от гвардии подпоручик Пальчиков, который говорил мне весьма сердито, злобою такие уязвительные слова. Не так, где ты делаешь, как прежде при государе. Да повелит ваше высокодержавство оного Пальчикова допросить, в чем он меня усмотрел против прежнего в нынешнем отменно». В 1725 году подана была жалоба на известного нам Пасошкова, зятем его, киевского гарнизона, полковником Петром Роде. И из этой жалобы мы узнаем, что в 1725 году купецкий человек Иван Тихонов Пасошков был взят под караул в тайную канцелярию. Рода пишет, что у Пасошкова есть деревни, купленные и заводы винные в разных городах, а владеет деревнями, не справя их за собою покупчим, потому что купецким людям покупать и справлять за собою деревень не велено, если не имеют фабрик. Когда Пасошков выдавал замуж дочь свою за Роды, то обещал под клятвою дать ей в награждение 1000 рублей денег, да деревню, да приданого на 300 рублей, чему он, Роды, может поставить свидетелей. Но обещание не было исполнено. Пасошков показал, что когда он выдавал замуж дочь свою за первого мужа полковника Барыкова, тогда отдал все, что обещал. Барыков умер, а за Роды дочь его вышла без его ведома, и он новому зятю ничего не обещал. Императрица указала недвижимое имение Пасошкова, кроме дворов петербургского и новгородских, отдать дочери его, жене Роды, в награждение. если в характере деятельности великого преобразователя мы нередко встречали черты, которые указывали в нем представителя общества еще очень юного, то понятно, что мы еще долго будем встречаться с подобными чертами. Так, например, 1 апреля 1725 года жители Петербурга были разбужены страшным набатом во всем городе. Императрица пошутила над ними, обманула их для 1 апреля. При дворе продолжался еще старый обычай жаловать знатным людям сшитое платье. Так в 1727 году по указу Екатерины сшита была пара платья суконного золотым позументом для князя Михаила Владимировича Долгорукова. Правительство подметило резкую черту грубости нравов в низших слоях народонаселения и поспешило принять против нее меры. В июле 1726 года издан был указ. Ее императорскому величеству стало известно, что в кулачных боях, которые бывают на Адмиралтейской стороне, на Аптекарском острову и в прочих местах, в многолюдстве, многие люди, вынув ножи, за другими бойцами гоняются. Другие, положа в рукавицы ядра, каменья и кистени, бьют многих без милости смертными побоями. И это убийство между подлыми в убийство и в грех не вменяется. Так же и песком глаза бросают. Поэтому кулачным боям в Петербурге без позволения главной полицейской канцелярии не быть. А кто захочет биться для увеселения, те должны выбрать между собою сотских, пятидесятских и десятских и записывать свои имена в главной полицмейстерской канцелярии. Выбранные сотские, пятидесятские, десятские должны осмотреть, чтобы у бойцов никакого оружия и прочих инструментов к увечному бою не было, и во время боя, чтобы драк не было, и кто упадет, лежачего не бить. Разумеется, церковь лучше выборных сотских и полицмейстерских канцелярий могла прекратить подобные явления внушениями, что убийство и на кулачном бою есть страшный грех. Вскоре по смерти Петра внимание высшего церковного правительства было поглощено судьбою, постигшую старшего члена его Феодосия, архиепископа Новгородского. Мы уже довольно познакомились с этим человеком, энергическим, но неудержливым в деле и слове, властолюбивым и корыстолюбивым. Он был готов на преобразование в церкви, но когда эти преобразования начинали клониться к уменьшению его значения и доходов, он был очень недоволен и не умел сдерживать своего неудовольствия. Честолюбие его было оскорблено тем, что по смерти Стефана Еворского он не был назначен президентом Синода. Корыстолюбие, урезыванием доходов, недачей жалования. В Москве, когда получен был указ о сочинении штата, Феодосий резко высказался против новых порядков. Отнял Бог милость свою от этого государства, потому что духовные пастыри сильно порабощены, и пасомые овцы над пастырями власть взяли. Однако может явиться Филипп митрополит, который не пощадил своей крови за церковь. Да надобно смотреть, что случилось после изгнания Филиппова. Бог сам перстом показал, как на фамилии царской, так и во всем государстве внутренним нестроением, моровою язвою, разорением чуть не всего государства и премногими бранями. Филипп митрополит после этого не сходил с языка у Феодосия, и 30 апреля в селе Покровском он вздумал сильно поговорить с Петром о новых порядках. Петр рассердился, и Феодосий страшно струсил. На другой день он шлет письмо к Екатерине. «Вчерашнего числа в Покровском селе безумием моим, не выразумев благопотребной воли всемилостивейшего государя, прогневал я окаянный, его императорское величество так много, как никто больше. Того ради пребываю в великом страхе и отчаянии, и не имею в таком своем бедствии никакого способу, только дерзаю утруждать, ваше величество. Умилосердися, великая государыня, надо мною окаянным, заступи милостью своею у всемилостивейшего государя и благоволи вручить его величеству приложенное здесь мое рабское доношение, чтоб мне невозбранно было прийти и просить в моей великой вине милостивого прощения и милования». Петр простил Феодосия, но тот скоро забыл беду. Когда после коронации Екатерины рассуждали, как поминать ее на Ектениях, Феодосий сказал: «Какова та молитва будет, что по указу молиться?» Но скоро пришла другая беда. На Феодосия подан был донос в расхищениях. В 706 году новгородской епархии архиерейские и монастырские вотчины взяты были в ведение в новгородскую приказную палату, а архиерею и в монастыре велено давать указное. Но в 707 году по прошению митрополита Иова и властей его епархии теми вотчинами велено им владеть по-прежнему, за что платишь каждый год по 11 тысяч рублей. Они же, Иов и власти, обещали скот и хлеб, что у них за расходами будет оставаться, отдавать в государеву казну. Но этих денег епархия не платила. Кроме того, подан был донос на судью новгородского архиерейского дома Андроника в денежном и хлебном похищении и во взятках. Петр велел Толстому исследовать дело, но умер. У Феодосия спала гора с плеч. Страшного Петра не было более. На его престоле сидела женщина, боявшаяся, что не прочна на престоле, боявшаяся приверженцев великого князя. Феодосий разнуздался, не скрывал своей радости, что Петра нет более, и все резче и резче высказывался против новых порядков, против унижения духовной власти перед светскою. 12 апреля Феодосий в карете подъехал к мосту, который находился перед домом императрицы. Часовой остановил лошадей, объявив, что не велено пропускать в экипажах далее моста. Феодосий вышел из кареты в страшном гневе, махал тростью и говорил: «Я сам лучше светлейшего князя». Тоже повторяли за ним и служки его, броня часового дураком. Вошедший в переднюю, он обратился к дежурному офицеру: «Зачем меня не пускают?» «Мне при его величестве везде бывал свободный вход. Вы боитесь только палки, которая вас бьет, а наши палки больше других. Шелудивые овцы не знают, кого не пускают». Дело осталось без последствий. 20 апреля приехал к Феодосию камер-юнкер сказать ему именем императрицы, что на другой день должна быть в Петропавловском соборе панихида по усопшим государе. «Мы готовы», — отвечал Феодосий и стал жаловаться на свою обиду. «Я и впредь опасаюсь ездить ко двору Ее Величества, чтобы и впредь также не обругали часовые. Разве пришлют, да неволею велят взять? Если вам такая беда, то надобно просить милостыни государыни-императрицы», — сказал камер-юнкер. «Так же было и при императоре», — отвечал Феодосий. «Не пропустили меня в адмиралтейство, и зато я не получил никакой сатисфакции, хотя и просил, а теперь я и искать не хочу».